Здравствуйте. Очередной выпуск программы «О земном и о небесном» с вами. Мы беседуем с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Владыка, вы всегда настолько интересно рассказываете о путешествиях. И вот я так рада, что сегодня есть повод, чтобы и наши слушатели, зрители тоже послушали. Вы только что вернулись из Сирии.
Да.
Много вопросов. Ну, давайте с самого начала. Цель поездки, может быть, официальный вопрос, но зачем вы поехали туда?
Я хотел бы сразу сказать слова благодарности за благословение, которое преподал Святейший Патриарх Кирилл на эту поездку, и за поддержку, очень большую и серьезную поддержку, которую оказал полномочный представитель президента здесь у нас в Северокавказском федеральном округе, Герой России, генерал Александр Матовников. Сама поездка носила такой, можно сказать, частный дружеский визит. Она не была официальной, хотя, несомненно, интерес к ней со стороны тех людей, которые принимали нас в Сирии, это и христианские общины, это и военные, мы посещали нашу базу в Мемиме, очень высокие. И приехали-то не с пустыми руками. И для общин христианских, которые живут на территории Сирии, привезли подарки из России, наши особенные подарки, резные иконы, которые изготовлены были здесь, на Кавказе. В группу входили и помощник полпреда Евгений Кирдяпкин, и тележурналисты, коллеги в наши. Ну, кроме того, в этой группе еще были люди, которые оказали и поддержку в организации нашего визита. И, пользуясь случаем сегодняшней нашей беседы, я хотел бы поблагодарить семью доктора Джорджа Хисуани, который организовал эту поездку уже на самой территории Сирии и сделал ее не только безопасной, что в меньшей степени, конечно, может быть заметно, но в большей степени сделал ее очень интересной. Мы посетили древние города, древние христианские святыни, и я имел возможность и помолиться, и приложиться к этим святыням.
Впервые были в этом?
Да, впервые.
Владыка, как вот то, что вы ожидали, и то, что увидели, совпали ожидания?
Знаете, ну, всегда так. Изображение, особенно сейчас, когда в Сирии еще где-то продолжаются военные действия, и картинки, которые мы получаем оттуда, они не всегда соответствуют действительности. Ну, и в каком смысле? Вот ты видишь эти разрушенные города, да, действительно. Там есть такие руины, особенно под Дамаском, в некоторых других городах, в Маалюле, где мы были. На это без боли смотреть невозможно. И ты понимаешь, что это не просто разрушенные дома, это разрушенные жизни людей, это разрушенные семьи, разрушено их будущее. Но если видеть только дома, конечно, можно бесконечно ужасаться. Но если общаться с людьми, которые выходят встречать тебя, которые угощают замечательным кофе, которые тут же вступают в разговор, и когда слышат русскую речь, начинают говорить слова благодарности России за поддержку христиан в Сирии, а в храмах ты слышишь слова благодарности в адрес Русской Православной Церкви, которая на протяжении всего этого времени не только оказывает духовную, но и материальную поддержку, то впечатления сразу начинают меняться. Ты приехал к друзьям, и к тебе относятся как к другу. Еще ты не знаешь этих людей, но вот эта максима доверия делает свое дело. Это очень сильно подкупает.
Владыка, ну вот согласно энциклопедическим сведениям, 93% — мусульмане в Сирии, и только 6% — это разные христианские направления. Вот что это за направления? И вы, получается, работали вот для 6% населения, да?
Я бы сказал, что для 100%, потому что там, ну, приду такой пример. Вот идешь в родном городе или где-то путешествуешь в России, в подряснике, так же, как я и там был в Сирии. Ну, обычно, если хотят что-то тебе спросить, чаще всего в 94% ты слышишь обращение мужчины. Можно вас там спросить? А, ну, наверное, нормально, в общем, свойственное обращение. А там, независимо от того, кто к тебе обращается, ты слышишь исключительно абуна, отец, священник. И исламское население этого региона очень по-доброму, искренне, и это без какого-то такого, знаете, пафоса, я говорю, относится к людям вообще другой национальности, другой традиции. То есть для них этой проблемы нет. Больше, наверное, была во мне какая-то внутренняя проблема, а как мне устанавливать коммуникацию с людьми другой культуры. А у этих людей такой проблемы в коммуникации нет. Они живут действительно одной большой семьей. А что касается христианских традиций, да, действительно, на территории Сирии сохранились и живут, конечно, и Антиохийская православная церковь, и древние восточные христианские церкви со своими традициями храмов, иконописи, богослужений. Ну, взять хотя бы Маалюлю, где продолжают до сих пор говорить говорить на древнем арамейском языке, том самом языке, на котором говорил Христос. И это тоже является традицией, и не только для христианского населения, но и мусульмане говорят на этом языке.
Вы слышали язык?
Да, конечно. И мы посещали, когда монастырь в Маалюле, то там для нас даже сделали небольшой концерт, и на арамейском языке мы услышали молитвы.
Но он интересный.
Очень красивый, очень певучий, с каким-то таким, знаете, сакральным внутренним содержанием. Ты понимаешь даже по созвучию особенности этого языка. Это тоже было для нас таким откровением, подарком. Это тоже святыня, которую люди сохраняют в своей стране, святыня языка.
Ватикан, вот чисто для лингвиста может быть вопрос, но вот этот язык, он не умирающий, он живой, где-то еще на нем говорят?
На нем говорит целый город. Вот это город, который я упомянул, Маалюля, и там рядом еще есть окрестные деревни, говорят на этом языке. Он немножко уже, наверное, современен, в отличие, наверное, от того древнего, на котором говорил Спаситель Христос, но это действительно арамейский язык. И само название города — это арамейское название города, не арабское.
Ну вот христиане Ближнего Востока, насколько они другие?
Они во всем другие. Они другие в том, наверное, что меня лично особенно как-то глубоко поразило, а в некоторых случаях и обличило. Это люди, которые сразу же, без какого-то повода, начинают говорить о Боге и восславлять Бога. Это люди, которые не показывают свою внешнюю религиозность, но и не отказываются от нее, не скрывают ее. Вот в своих записках, которые публиковал в некоторых наших социальных сетях, я писал о том, что действительно меня поразило, когда встречался с ополченцами, молодые люди, которые встали на защиту своего собственного города, защитили эти города от террористов. Потом уже подоспела сирийская армия, наша военная группировка «Помощь» подоспела. Но сначала они сами начали защищать свои города. И вот у них на руках изображение крестов, на себе они носят там изображение, вышивка крестов или икон. И они совершенно не прячут свою веру. Напротив, для них вера как знамя, как горизонт, как смысл жизни. И как только начинаешь говорить с человеком, как вы поживаете, первые слова, кто бы с тобой ни встретился, христианин или мусульманин, ты слышишь, «Ильхамдулиля», «Слава Богу».
Так, но они даже внешне другие. Я вот смотрела сюжет, была очень удивлена, когда, увидев женщину там, в свитере, в джинсах, без всякого головного убора, я увидела титера настоятельницы монастыря. Вот действительно так там выглядят христиане?
Ну, наверное, это была не настоятельница, может, как помощница настоятельницы. Если это монахини, то, конечно, они носят монашеские одежды, и они тоже имеют такие своеобразные особенности. А вот, к примеру, мы были, уже опять я вспоминаю, Маалюлю, и мы встречались с монахинями, которые находились почти 3 месяца в плену, их удерживали террористы. И такие жизнерадостные совершенно монахини с такими горящими глазами, нескрываемой внутренней радостью и свободой. Да, вот эта внутренняя свобода, она продиктована именно вот этой живой надеждой на Бога и свободой от смерти. Вот они не боятся ее. Вот такое впечатление, что там вокруг война, но смерти там не существует. Ты ее не чувствуешь ниоткуда. Угроз масса, но никто не боится этой смерти. Вот такое впечатление, что она ходит, а ее никто не замечает, и этим как бы смеются над ней. Ее не существует. Вот так они верят. Как я одного ополченца спросил, а вы не боитесь? Он говорит, а что мне бояться? Христос меня воскресит. И такой быстрый, прямой и такой уверенный, сильный ответ — не от начитанной хорошей книжки, а от опыта жизни многому учат. И вот эту свободу они иногда подчеркивают, в том числе в таком, значит, таких вещах. Вот да, это пространство свободы. Но при этом все это достойно, это прилично. И видя даже такого человека, вот такую арабскую женщину, которую, может быть, привычно видеть где-то в каких-то платках, а там разные традиции, как я уже сказал, да, и разные национальные традиции, очень много национальностей, кстати, там. При этом это какое-то внутреннее, это видно, это чувствуется, такая собранность, такая целомудренность, цельность. Именно цельность. Люди знают, для чего они живут. И я ни в одном не почувствовал какого-то отчаяния или страха.
Ну, были моменты, когда как бы все-таки там идет война, и приходилось принимать какие-то меры безопасности, может быть, в каких-то районах опасных вы все-таки были?
Да, но об этом напоминали передергивание затворов автоматов и пистолетов. Когда ты идешь, и там рядом с тобой какие-то люди, сопровождающие нашу большую делегацию, ну, еще там журналисты, и ты вдруг слышишь вот этот лязг затворов, ты понимаешь, что в какой-то момент что-то вот ситуация так остро стоит. Да, конечно, вокруг очень много людей в военной форме, очень много, часто можно видеть людей с оружием в руках. Сначала это как-то немножко, ну, и пугает, хотя мы здесь на Кавказе, может быть, не так давно от этого сами-то отвыкли, но со временем ты понимаешь, что это не знак угрозы какой-то или устрашения. Это просто, если хотите, такой знак, мы всегда готовы постоять за свои города, за свои села, за свои дома. Просто мы на страже.
Владыка, но на этой земле происходили евангельские события тоже, да. Правильно? А какие?
Самым ярким моим личным воспоминанием, переживанием, конечно, стало посещение Дамаска. И когда ты вышел на улицу, о которой в Деяниях апостолов написано так называемая прямая, и до сих пор она так и называется, по которой вели апостола Павла после того, как он был поражен слепотой, в дом Анании, где тот его исцелил от слепоты, и где апостол Павел стал Павлом и перестал быть Савлом, и где он уверовал во Христа, и где впервые христиан так начали называть христианами. И вот это воспоминание было не каким-то давно минувшим временем, а вот это чувство, что именно сейчас это происходит. И именно на этой улице, когда ты с кем-то встречаешься, и там слышишь, а это христиане, слово «христианин» звучит в особом созвучии. Хотя история тоже, появление этого слова очень интересная. Оно ведь было таким, скорее, больше нарицательным именем, таким немножко с улыбкой или насмешкой. Христианин — это тот, который там, ну, как бы из кружка любителей Христа, так можно сказать. Ну, как это в то время понималось и прочитывалось. А сами христиане взяли именно такое название к себе, усмешливое такое немножко с улыбкой, и начали сами себя так называть. А теперь это имя носят с такой готовностью, если нужно, и отдать свою жизнь. И времена вот этого исповедничества, и в том числе личного подвига, они не закончились, они продолжаются. Ну и, конечно, территория Сирии изобилует и библейскими воспоминаниями. Мы знаем, что именно в этой земле, по преданию, Адам и Ева поставили первый город, в котором жили. Но в этой же земле сохранилось еще одно очень трогательное место. Это пещера крови, как ее называют. Место, где, по преданию, Каин убил Авеля. И в некотором смысле, вот посещая регионы Сирии, особенно северную ее часть, которая больше всего пострадала от террористов, вот это чувство пещеры крови особым образом встает перед твоими глазами. Братоубийство.
Владыка, вы читали проповедь в Бейруте?
Да, мы посетили и Сирию, ну и Ливан. Потому что Ливан стал таким транзитным городом, через который мы въезжали, выезжали. Но и, конечно, возможностью познакомиться с православной жизнью в Ливане.
Вас там встретили хорошо?
Да, но вот это было пространство маленькой России, если так можно сказать, потому что в Бейруте большая православная наша община на нашем подворье, где ты мог вдоволь наговориться по-русски с людьми, выходцами не только из России, из бывших стран, тогда Советского Союза, из разных республик современных, из разных уже современных даже стран. Но это одна большая такая православная христианская семья с хорошими своими традициями. И, наверное, то, что это наши люди, ну, так мы говорим, конечно, выдает речь, они хорошо говорят по-русски, но то, что это уже наполовину христиане Востока, выдает то, что они постоянно улыбаются.
Владыка, вот мне кажется, вот сегодня мы положили начало тоже какой-то традиции. Она будет называться, ну, что-то типа рассказа о путешествиях, потому что мне всегда нравилось, как вы это рассказываете, но, как правило, это происходило за кадром. И я очень рада, что сегодня вот есть возможность, чтобы все услышали, насколько здорово и интересно вас слушать. К сожалению, подходим к концу. Ваше заключительное слово.
Я рад, что мы сегодня поговорили о том, что стало дорого для моего сердца. И я хочу пожелать и вам, дорогие братья и сестры, никогда не забывать о самых радостных и счастливых минутах жизни, потому что эти минуты и дышат вечностью. Там, где ты радуешься с другими людьми, молишься вместе с ними, надеешься, любишь, это и есть минуты вечности. Пусть в нашей жизни такой вечности будет много, как небо. Храни и благослови всех вас, Господь. До свидания.